Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. Глава первая. В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память. «Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты». К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях. Привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном нормальном человеке, и спешит за нее уцепиться. Еще в колледж меня незаслуженно обвиняли в политиканстве, потому что самые нелюдимые и замкнутые студенты поверяли мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного доверия. Сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный тон. Ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере, та словесная форма, которую они обличены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасаюсь упустить что-то, если позабуду, что, как не без снобизма говорил мой отец, и не без снобизма повторяю за ним я, чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере. А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву. Твердый гранит или вязкую трясину, но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке смирно. Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией заглядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение. Гэтсби, казалось, воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное. Какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни. Словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой артистическим темпераментом. Это был редкостный дар надежды. Романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверное, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец. Не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты. Вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям в попыхах. Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении, играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка. Карруэй, это целый клан, и по семейному преданию он ведет свою родословную от герцогов Беклу. Но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедушки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наемника в федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле с скобяным товаром, который ныне возглавляет мой отец. Я никогда не видал этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в конторе. Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца. А немного спустя я принял участие в Великой мировой войне, название которой принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контрнаступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрепанным подолом Вселенной. И в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части. Так неужели там не найдется места еще для одного человека? Был созван весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения. Тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмуря лбы, и, наконец, решительно выговорили. Ну что ж... Отец согласился в течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот после долгих проволочек весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору думалось, навсегда. Благоразумнее было бы найти квартиру в самом Нью-Йорке, но дело шло к лету, а я еще не успел отвыкнуть от широких зеленых газонов и ласковой тени деревьев, и потому, когда один молодой сослуживец предложил поселиться вместе с ним где-нибудь в пригороде, мне эта идея очень понравилась. Он подыскал и дом, крытую толем хибарку за $80 в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и мне пришлось устраиваться самому. Я завел собаку, правда, она сбежала через несколько дней, купил старенький додж и нанял пожилую финку, которая по утрам убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плите, бормоча себе под нос какие-то финские премудрости. Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо, только что сошедший из поезда. — Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? — растерянно спросил он. Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувство одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца. Солнце с каждым днем пригревало сильней, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке, и во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето, уверенность, что жизнь начинается сызнова. Так много можно было прочесть книг, так много впитать животворных сил из напоенного свежестью воздуха. Я накупил учебников по экономике капиталовложений, по банковскому и кредитному делу и, выстроившись на книжной полке, отливая червонным золотом, точно монетой новой чеканки, они сулили раскрыть передо мной сверкающие тайны, известные лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Но я не намерен был ограничить себя чтением только этих книг. В колледже у меня обнаружились литературные склонности. Я как-то написал серию весьма глубокомысленных и убедительных передовиц для Йельского вестника, и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким из всех узких специалистов, так называемым человеком широкого кругозора. Это не парадокс парадокса ради, ведь в конце концов жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь ее